Мэр города ехал на работу и сказал, что это за говно стоит тут разноцветное, мне оно не нравится. Условно, я вполне допускаю, что было так. То есть...
О, нет, у меня вообще не было билета назад. Какие билеты назад? Это было дорого, и мне не по карману. $6000 и просто грин-карт у тебя в кармане.
Тогда, конечно, я начал понимать, что мне здесь не рады, что нужно собирать чемодан и планировать поездку куда-то на долгое время.
Процесс развода в Америке, это, кстати, очень важный факт. Гораздо, ребятки, легче пожениться, чем развестись. Тут все, как рокер, приводят друзей. Ну, типа, говорят, они будут жить одни, а на самом деле там плюс 4 человека, потому что там жило много русских, и у русских много друзей.
Экспериментальная студия Галины представляет интервью-исследование личности Катерины и Василия. Катерина и Василий не просто гости моего сегодняшнего подкаста. Они мои близкие друзья. Я позволила себе подойти к беседе как к исследованию. Помимо привычного интервью, я использую материалы, собранные мною 3 года назад. Даты важных событий в целях построения причинно-следственных связей будут мною фиксироваться и озвучиваться для тебя, мой дорогой слушатель.
27 ноября 2020 года. Переезд в Киев.
Нас привезла сюда моя мама на машине, и мы ехали как бременские музыканты, потому что у нас ехало 4 человек в машине и собака, и еще куча вещей, которые не влазили целое утро, и мы загружали машину. Короче, это было весело. Да, но мы доехали. Все было классно.
10 августа 2020. Универсам, Рига.
В общем, чудом уцелели, я считаю так. Универсам Рига и прилегающие к нему территории стали таким местом протеста массового, потому что стандартные места, на которые обычно выходили люди на митинги, были, естественно, заблокированы, и подойти к ним нельзя было вовсе. Поэтому люди начали придумывать какие-то альтернативные места сбора, и одним из таких мест стал Универсам Рига. Это, наверное, был вечер, когда было страшнее всего выходить, но ты понимал, что не выйти ты не можешь, потому что 9 числа, когда все это случилось, мы еще не знали, с какой жестокостью силовиков мы можем столкнуться. 10 числа уже все отдавали себе отчет и понимали, что может происходить. 10 числа было страшно, действительно. Ты понимал, что могут сделать. Опять же, не было интернета, город был в информационном вакууме. Выходя на улицу, ты не знал, что будет с тобой. Поступила информация, что захвачен Белтелерадиокомпания. Мы поехали проверить, так ли это и есть ли там что-то происходит. Это оказалось ложной информацией. После этого мы каким-то образом узнали, что возле Универсама Рига собралось много людей, да, массовый протест набирает обороты. Мы поехали туда, действительно, там было очень много людей. Люди начинали строить баррикады, никто не знал, когда приедут и откуда приедут силовики, но все их ждали. Потом начала поступать информация, и мы видели огромное количество взрывов со стороны станции метро Пушкинская. Это в ту ночь стало еще одним местом протеста. Это именно там убили первого человека, который протестовал, да, Александр Тарайковский был убит именно в ту ночь на станции метро Пушкинской. Мы ничего не понимали, говорили, что армия уже в городе, БТРы там в 300 метрах от того места, где мы протестуем. Вот приблизительно такое настроение было, да, и мы понимали, что нас окружают, что отовсюду наступают силовики.
Хорошо, а как вы оттуда ушли?
Мы не ушли оттуда до утра, так как мы переночевали у нашего друга, который жил в нескольких домах от Универсама Рига. Он открыл нам подъезд, приютил нас, скажем так. Мы убежали, когда начались основные взрывы, начались основные задержания, и когда уже силовики начали зачищать эту площадь, ну не то чтобы площадь, перекресток возле Универсама Рига, мы убежали и спрятались дома у нашего товарища, и вышли мы оттуда только утром. До поздна, до 3-4 ночи везде ездили силовики. В В ту ночь мы увидели, как поджигают коктейли Молотова и бросают их. Ну, в общем, да, это была такая история, когда ты был удивлен, испуган. И это такой коктейль эмоций, скажем так.
Вы пошли без девочек на митинг. Почему?
Потому что мы очень волновались за них.
У вас были с собой какие-то транспаранты?
Да, не-не, у нас ничего не было, мы были безоружны и беззащитны, я бы даже так сказал.
После этого коктейля эмоций, когда был момент облегчения?
Да, утром мы вышли на улицу, жизнь шла своим чередом, от баррикад, которые там начали выстраивать, уже не осталось никакого напоминания, мы взяли по чашке кофе и прошлись немножко по этому месту, которое уже никак не напоминало. Ну, в общем, это, наверное, было такое облегчение от того, что все-таки эта ночь закончилась, и мы все целы, и с нами все хорошо.
В какой момент вы поняли, нужно идти на митинг?
Это приходило постепенно сознание того, что ущемлено чувство справедливости, наверное, так. Когда еще до начала выборов начали выходить люди и протестовать против задержаний кандидатов в президенты, и их начали забирать и не давать им это сделать. Я, в общем-то, выходил на митинги еще и в 2010 году, то есть на позапрошлых президентских выборах. Это совершенно логичное появилось решение выйти, отстоять, скажем так, свою точку зрения, показать несогласие с тем, что происходит в стране.
А тебе было страшно идти на митинг, Вась?
Ну да, разумеется. Мне учитель географии рассказывал в школе, как нужно вести себя на митингах. Он ставил хорошие оценки за оппозиционные наклейки и предлагал выбрать любую роспись. И расписывался красной ручкой только, когда это было запрещено. Вот он мне рассказывал, как посещать митинги, это правда.
А что он говорил?
Посвящал один из своих уроков тому, как нужно вести себя на митингах, где нужно находиться, где стоять, что одевать, что не одевать, как вести себя, если тебя задержали и так далее. Это был там, не знаю, 8 или 9 класс. Он был потрясающим человеком, ликвидатором Чернобыля, КГБшником, да, который разочаровался в системе. И в Лукашенко уже тогда, я не помню, какой конкретно это был год, но приблизительно 2004-2005 год. Наверное, во многом он повлиял на какое-то мое оппозиционное движение. То есть
это после этой ночи ты задумался о том, что нужно переехать в Киев?
Нет. Эта история никак не связана с идеей о том, чтобы переехать, потому что достаточно долго мы продолжали сопротивляться и верили в то, что как-то эту ситуацию можно изменить по горячим следам, как говорится, да, быстро. Этого сделать не получилось, и, естественно, потихоньку накрывало разочарование, отчаяние, депрессия, все вот эти неприятные эмоции, которые вслед за каким-то подъемом наступают, да. Вот тогда и начало приходить осознание того, что экономически ничего хорошего не будет происходить в Беларуси. В целом то, что ситуация политически не изменится на протяжении какого-то ближайшего времени. Основной причиной, да, почему мы уехали, потому что бары, к которым я имел отношение, да, к соучредителям, которых я являлся, их начали закрывать. Это достаточно долгий процесс, когда к тебе приходят все различные инстанции, дают тебе штрафы, дают тебе предписание о том, что ты должен закрыться. И я долго не понимал, зачем все это делается. Я был уверен, что это делается для того, чтобы поставить нас на место и пополнить казну за счет наших штрафов. Да? Но когда я понял, что финальной целью является разорвать с нами договор аренды и выселить нас на улицу, тогда, конечно, я начал понимать, что мне здесь не рады, что нужно собирать чемодан и планировать поездку куда-то на долгое время.
Ты первый заговорил об этом с Катей или она?
Я не знаю, честно говоря, сейчас сложно вспомнить. Но было совершенно понятно, что ничего не изменится в ближайшее время, соответственно, надо менять что-то.
Ну, было понятно, что надо искать второй какой-то план. Я думаю, что мы оба это понимали.
Как вас ущемляли в вашей повседневной жизни? Не вообще кого-то, а именно вас. Вот что вы чувствовали? Какой был дискомфорт? Вот что было не так?
Ну, насколько я могу об этом говорить, то Беларусь живет на дотации, да, то есть экономика страны, она не очень рабочая, да, получаем мы от России газ и перерабатываем его, и нефть перерабатываем и получаем за это деньги, но также мы получаем постоянные кредиты, да, то есть я там не могу сейчас точно назвать сумму внешнего долга Беларуси, но она весьма значительная.
Вась, а как конкретно это касается тебя, например, вот тебя в твоей жизни, в твоей квартире и в твоей работе?
Да, в моей жизни действительно это меня не сильно задевает и ущемляет, но вся эта экономическая ситуация, она не дает мне как бизнесмену зарабатывать больше денег, да, потому что постоянная инфляция, постоянные скачки курса, человек, который занимается ресторанным бизнесом, напрямую мое благосостояние зависит от благосостояния всего народа, всей нации, да, то есть чем больше люди станут зарабатывать, тем больше они смогут потратить денег и сходить в ресторан, в бар.
Дай мне, не говори общих слов, это я могу прочитать в интернете.
Мэр города ехал на работу и сказал, что это за говно стоит тут разноцветное, мне оно не нравится. Условно, я вполне допускаю, что было так. То есть, так как в неформальной обстановке, естественно, письмом это мне не ответили, а сказал главный архитектор района, ваша терраса не понравилась мэру, она слишком выделяется на фоне остальных серых, а у нас была красивая желто-бело-зеленая потрясающая терраса. Я когда приехал в Нью-Йорк, все время слышал фразу if you make it here, you can make it everywhere, да, что значит, если у тебя получилось сделать это в Нью-Йорке, то у тебя получится это сделать везде. Вот я могу точно сказать, что про Беларусь и про согласование, про бюрократию, да, что если у тебя получилось что-то сделать в Беларуси, то, наверное, ты можешь сделать это везде.
Целая боль вообще того лета, мне кажется. Потому что я приехала тогда из Нью-Йорка и такая решила заказать нам кружки, ну, эти cup-to-go, чтобы не пользоваться бумажными. В общем, я заказала, они пришли. И мало того, что я заказала на адрес кафе, ну, я знала точно, что они туда придут, кто-то будет там, возьмет мою посылку, а, например, если я закажу на адрес дома, то наверняка там меня не будет дома или еще что-то. Короче, на почте мне сказали, что так как я указала адрес кафе, о боже, то нужно, чтобы пришло юридическое лицо от этого кафе и забрало мою посылку. Я говорю, я просто оставила там адрес этого кафе, моя мама там работает. Говорю, они говорят, нет, надо от юридического лица этой фирмы, на которой оформлено кафе. Я говорю, что? Хорошо. Я говорю, давайте тогда так сделаем. Мне не нужна эта посылка, я хочу ее отправить обратно. Они говорят, хорошо. Я заказываю опять посылку. Мне приходят и говорят, уже на адрес своего дома. Я прихожу на почту забирать эти две несчастные чашки. И мне говорят, а теперь вы должны заплатить пошлину. И эта пошлина равнялась ровно столько же, сколько стоили эти две чашки несчастные. Боже, серьезно? Ну, то есть я просто хотела сделать, знаешь, ну... лучше этой планете не использовать бумажные чашки. Короче, да, мне пришлось заплатить эту пошлину, но с того момента я больше ничего никогда не заказывала по интернету. Но это, опять же, это сделано для чего? Для того, чтобы люди покупали все белорусское. А я вообще не против покупать белорусское. Но если бы у нас были эти чашки, я бы, ну, как бы первым же делом сделала бы это, ну, как бы в магазине, в супермаркете, еще что-то. Тогда этого не было.
16 апреля 2016. Прибытие в Америку.
Насколько я знаю, это не первый твой опыт или не первая твоя попытка эмигрировать в другую страну из Беларуси.
Да, не первая. До этого я жила 3 года в Нью-Йорке. Чисто случайно проездом была и осталась там на 3 года.
Как так? 22-летняя девушка из Минска отправилась в путешествие по Америке на месяц. Откуда средства?
Все заработано честным трудом. Да, я работала официантом в Минске, как, наверное, многие студенты или постстуденческое время. У нас была очень классная команда, все были примерно одного возраста, увлекались вином, какой-то ресторанной культурой. У нас у всех были одинаковые интересы. С моей подругой по работе, она выступала на конкурсе бартендерском, у меня просто были какие-то скопленные деньги, и я хотела попутешествовать, и хотела именно поехать в Америку. Не то чтобы я там собиралась там жить, навсегда оставаться, но какие-то мысли, что я останусь там на, возможно, продолжительный срок у меня были, но, опять же, это там полгода, да, потому что документы позволяют находиться там полгода. И мы поехали так с моей подругой, сначала мы поехали на ее конкурс бартендерский, а потом чуть-чуть попутешествовали, и конечной точкой был Нью-Йорк.
А по каким городам вы успели проехать?
Первой точкой было Сан-Франциско, потом мы поехали, мне кажется, в Лас-Вегас, поиграли в казино. Шучу. Потом мы поехали из Лас-Вегаса в Лос-Анджелес. В Лос-Анджелесе побыли несколько дней. Заехали, возможно, еще в какие-то пригороды Лос-Анджелеса. В Сан-Диего мы были. Потом мы поехали в Майами, конечно же. Куда же еще могут поехать две русские малышки, белорусские? Да, ну было лето, и нам хотелось, конечно же, с нашей северной страны побывать где-то у моря. Мы поехали к океану, пробыли там, наверное, 2 недели возле океана и уехали в Нью-Йорк.
А Нью-Йорк был конечной точкой, потому что оттуда были билеты назад?
О, нет, у меня вообще не было билета назад. Какие билеты назад? Это было дорого, и мне не по карману. Ну да, конечно, я не покупала билет назад, потому что я не знала, через сколько я вернусь. А Нью-Йорк был конечной точкой, потому что мы понимали, что деньги все-таки, которые мы заработали в Минске, не бесконечные. Как бы не хотелось верить в их бесконечность. И нужно где-то подзаработать. А как раз это было начало лета, и мы все понимаем, что в той сфере, где мы работали на тот момент, в ресторанной, это такой сезон, да, лето. И мы думали, что классно было бы подзаработать, и все наши знакомые из городов, в которых мы уже побывали, они сказали, что, слушайте, здесь все очень серьезно с документами, а вот в Нью-Йорке будет попроще. И мы такие, да, ну ладно, хорошо, мы туда и собирались, в принципе. Так что мы поехали в Нью-Йорк, и там уже искали работу, и это оказалось не так сложно, действительно, как, наверное, было бы в других городах.
Сколько у тебя было денег, когда ты ехала в Америку?
Что-то около 3, наверное, тысяч долларов у меня было. То есть не самые такие, не очень-то разгуляешься.
Как скоро деньги закончились?
Ну вот, через месяц и закончились путешествия. У меня было с собой по приезду в Нью-Йорк, у меня осталось $400.
Как скоро по приезду в Америку у тебя прозвенел звоночек о документах, о том, что нужно думать про документы?
На середине, наверное, путешествия, вот этого вот первого самого, ну, я имею в виду вот этого месячного путешествия, я начала задумываться о том, что я хочу здесь побыть дольше. Ну, было бы любопытно, знаешь, было бы интересно. И вот это, наверное, чувство любопытства, интереса и так далее, оно и двигало вообще всем.
Ты спрашивала у кого-то советов о документах, как поступать?
Да. Один раз была смешная история, когда мы были в Майами на пляже. Обычный день, мы пришли позагорать. Ну, то есть мы не 24/7 думали о документах. Понятно, что этот вопрос веял в воздухе, но как бы не то, что мы такие, знаешь, проснулись так, давай решать. Нет. Моя подруга разговаривает по телефону с другой девочкой и как раз объясняла ей ситуацию с документами и, в принципе, говорила о своих планах. Естественно, все это говорила на русском. И тут подходит какой-то мужчина и садится на корточки, такие русские, в русском стиле, и такой нам говорит: девочки, вам что, нужны документы? Это вообще просто такой был... Ну, сейчас вспоминаю, это очень смешно. Тогда, наверное, мы серьезно так задумывались о его словах. Ну, пляж, Майами, напоминаю. Мы такие, ну да. Дает нам свою визитку так, типа, очень демонстративно. И говорит: встретимся там в кафе через 3 часа. Ну, короче. Ну, мы с моей подругой, самое смешное, что мы такие, типа, блин, ну, а что, по сути, мы потеряем, если встретимся с ним? Конечно, вся абсурдность этой ситуации понятна. Но, с другой стороны, в Нью-Йорке все, вообще в Америке все так происходит. Ты где-то что-то говоришь, кто-то это что услышал, тебе потом, не знаю, помогают или... Так ты заводишь знакомство и так далее. И, в общем, мы пошли на встречу с этим Константином, мне кажется, его зовут. И он, значит, нам начинает с нами вести такую профессиональную беседу, наверное, не сильно опытного лоера в Америке. Он начинает спрашивать, откуда мы, чем мы занимаемся, как мы приехали. Ну, мы такие рассказываем, какой-то small talk происходит. И он постоянно вкидывает такие фразочки: «О-о-о, я тоже там жил в Минске». Блин, он даже наверняка не из Беларуси. Ну, в общем, да, он тогда сказал, что вот самый верный способ легализовать себя в Соединенных Штатах Америки, это, конечно же, для бедных белорусов просто акция. Акция. Это подаваться на политическое убежище. $6000 и просто грин-карт у тебя в кармане. Да, ну мы тогда, конечно, уже поняли, что не все так просто, и этим путем мы, наверное, не пойдем. Это не самый легкий путь. Как бы Костя ни рассказывал, это смешная история с Костей, но она просто останется как история. Не стали мы с ним связываться дальше, хотя он говорил там $3000 сначала, $3000 потом, потом там чуть ли не какие-то скидки появились. А, да, он нам еще потом мне он звонил какое-то время даже. Мы уже потом в Нью-Йорк приехали, и он все равно продолжал звонить и говорить, что типа, ну что вы подумали? Неназойливо продавал свои услуги, в общем. Неназойливо в кавычках.
3 мая 2016-го. Нью-Йорк.
В Нью-Йорк мы приехали в JFK аэропорт, и нас встретила моя подружка Аня Рокер. Аня, привет, если ты слушаешь этот подкаст, обожаю тебя. Она нас встретила, и мы приехали в город, в Сохо, я помню, и она почему-то повела нас тогда в свой любимый Starbucks. Сказала, что вот, вы тут можете побыть. А она куда-то пошла, я не знаю даже, куда она пошла. Мы пришли туда где-то в час дня, и до 10 мы искали себе место, где мы будем жить, где мы остановимся. Писали там каким-то друзьям, скидывали посты в Инстаграм, Фейсбук, везде. И потом приехала Рокер в часов 10, наверное, в 11, когда закрывался уже этот Starbucks. И она нам сказала, ну что, нашли? Мы говорим, блин, да как-то не очень ищется. Ну, правда, там никто не может приютить там много людей себе домой. Ну, то есть это все очевидно. И Рокер говорит, а я живу в хостеле, поехали ко мне. Ну и мы такие с Лизой, блин, ну а что делать? Надо же где-то переночевать, но мы поехали действительно в этот хостел, где жила тогда Рокер, это было на Монтроуз, ну, то есть это почти Вильямсбург, да, ну все еще Бушвик. Там был хостел, которым в такой в старом здании, бывшей фэктори, да, здание. Хостел, где стояли такие кровати, знаешь, типа, я не знаю, по 18 этажей в высоту. Ну нет, шучу, конечно, не 18, но очень много там было кроватей. И мы зашли туда, и там была куча просто людей. Нам сказали, что тут живет человек 20, но мне казалось, что там живет 120, потому что там было очень много людей. Тут все, как Рокер, приводят друзей. Ну, типа, говорят, они будут жить одни, а на самом деле там плюс 4 человека, потому что там жило много русских, и у русских много друзей. И потом случилось что-то непонятное, и я уже не помню, то ли мы не могли заплатить за этот хостел. Я вот не помню, что там было. И в этот момент Лиза говорит, ей ответил знакомый приятель Сергей, что он может нас приютить. Но мы тоже, мы не знаем, что за Сергей, куда мы поедем, куда мы едем. И мы приехали туда где-то 12 часов ночи, и мы стоим с Лизой и такие думаем, блин, а как этот Сергей интересно выглядит? Она с ним виделась всего один раз. За барной стойкой, он был как гость. Вот. И я помню, что мы гадали, и, ну, такое, знаешь, чувство, когда ты не знаешь, что тебя ждет чуть ближайшие 5 минут, но приходит Сергей, мы просто с Лизой все волнения наши ушли, и мы были просто абсолютно счастливы. Мы, по-моему, в первый же вечер пошли куда-то в соседний бар от его дома, классно провели время. И да, и до сих пор как бы с Сережей общаемся, очень ему благодарны за это прекрасное время и за спасение.
Но я знаю, что вы там не одну ночку переночевали же.
Мы сказали, что мы на какое-то время, ну то есть там не было такого, ну по-моему мы сказали, что там на 2 недели, но в итоге так получилось, что мы там провели там хороших, наверное, 5 месяцев.
На следующий день вы пошли искать работу?
Да, прям на следующий день мы пошли искать работу. Наверное, сразу мы начали там с каких-то объявлений, там с сайта, с Крейглиста и так далее. Наверное, на день 4-й я нашла работу свою.
А какая у тебя первая работа была?
В русском ресторане работала хостес, Мари Ванно. Такой известный ресторан, известная сеть ресторанов, наверное, так. Да, работа была не пыльная, и я точно понимала, что ненадолго, потому что нужно было и двигаться дальше, нужно было зарабатывать больше, и приехать в Нью-Йорк, чтобы работать в русском ресторане, немножко не входило в мои планы.
А какой у тебя был максимальный план в Нью-Йорке? Вот в идеале, что ты хотела делать? Добиться чего?
Ну, мне была интересна сфера, ресторанная сфера, так как моя мама работала там последние, не знаю, лет 15-16 в ресторанной сфере. Я росла, можно сказать, в ресторане. Мне всегда было это очень интересно. И я думала, что, ну, где как не в Нью-Йорке получить опыт в этой сфере, потому что это один из самых показательных городов в плане сервиса, как мне казалось тогда. Ну и вообще все классные рестораны, бары и все, что связано с этой культурой, оно очень сильно развито в Нью-Йорке. Как и все, наверное, в Нью-Йорке развито очень на высоком уровне, как кажется, наверное.
Какой главный урок ты вынесла из ресторанного бизнеса в Нью-Йорке?
Хороший вопрос. Мне нужна минутка подумать. Слушай, ну, на самом деле, наверное, главный урок был в том, что Нью-Йорк, наверное, не самый большой показатель лучший. Не, ну, хотя там есть хорошие места, но в большом количестве есть и не очень хорошие. Но я думаю, что складывая весь мой опыт работы в Нью-Йорке, в ресторане и в ресторанах вообще в принципе, я думаю, что самый главный урок — это то, что... Ну, это люди, наверное. Они дают тебе уроки, и если у тебя крутая команда, то работать интереснее, развиваться интереснее и стремиться намного легче куда-то.
То есть главный урок нью-йоркского бизнеса гостеприимства — это то, что самое главное — это команда.
Ну, думаю, да. Начиная вообще от самого низкого ранга до самого высокого.
Извини, мой дорогой слушатель, я позволю себе прям-таки вклиниться в разговор. Как я уже говорила, это не просто интервью, а исследование личности. Поэтому я углублю данную беседу реальным историческим срезом, а именно диктофонной записью одной длинной ночи февраля 2018 года. Тогда был суперкубок, приличные рестораны и бары к 11 вечера закрылись. Но наша веселая компания все же нашла, где выпить вина, а Катерина разоткровенничалась об официантском поприще.
Все, что мы делаем, это не зря. И это в тот же момент говорит о том, что мы все здесь не просто так. И если кто-то делает что-то от чистую душу, то он это делает, и это будет кем-то оценено. Потому что, ну, блин, не бывает так, что если ты делаешь что-то от чистой души, ну, я верю в это, что если ты что-то делаешь от чистой души, то это обязательно будет оценено кем-то. И даже вот таким вот, типа, вообще непонятным чуваком, которого мы встретили там в баре, он все равно это оценил, и он, знаешь, ну, как вот он примет на работу, кто работал до этого в этой сфере, я буду очень рада. Даже если это не мы, там, не ты, не я, не Витя, не Лиза, а кто-то. И я понимаю, что мы работаем не просто так и не просто за деньги, а, ну, мы делаем что-то от всей души, и это рано или поздно будет оценено.
Оставим нашу компанию на этом моменте и вернемся к основному разговору.
Когда ты съехала с нахлебничества Сергея?
Я, короче, искала квартиру, я смотрела там по 3 квартиры в день. Ну, то есть, кто, наверное, искал когда-нибудь квартиру в Нью-Йорке, тот знает, что это очень тяжело. И потом, опять же, рокер, господи, если она не послушает это, она мне скинула вашу квартиру. И говорит, я знаю, что ты ищешь квартиру, вот, посмотри, девочки комнату сдают, русские, я вот их там-то нашла, я не знаю, где она вас нашла. Я такая, о, типа, спасибо, Ань, класс, посмотрю. Я посмотрела, написала вам. Вот такая история, представляете, как рокер? Ищите рок-н-ролл, не ищите женщин.
Мне кажется, тебе нужно будет после этого интервью обязательно...
Обязательно сказать, чтобы она тебе лайки поставила.
Какая она молодец и какая хорошая.
Ну, вообще, да, она нас свела, получается.
Супер игра.
Ты сейчас в Нью-Йорке, в нашей квартире на Гейтс-Эвеню. Я собираюсь выйти из дома и беру с собой
iPhone.
Закрываю дверь на ключ, спускаюсь на улицу и по дороге к станции метро.
На Гейтс, по дороге в метро, я захожу в кофейню и покупаю там себе чашечку кофе.
Вот вышла я деловая из квартиры и думаю, вот бы со мной что-нибудь приключилось. И что вы думаете? Приключиться?
Блин, да, конечно, приключиться, со мной всегда что-то приключается.
Я жду метро на платформе.
На платформе, если... Да, у нас же платформа открытая была такая, ну, то есть не подземная, а наземная. И там, если чуть-чуть подальше отойти, можно покурить сигаретку. Там нельзя курить, но если подальше отойти, то можно.
Ага, через...
Через пару минут приходит J-Train.
Я каким-то образом захожу в вагон. Как? Что ты делаешь?
Главное сесть так, чтобы только потом видеть Love Me, когда проезжаешь через Williamsburg Bridge. Там есть такие граффити. Ну, то есть надо сесть туда лицом. Правой рукой в сторону движения надо сесть.
Трейн, как всегда, локал, когда не нужно.
Да.
И я развлекаю себя тем, что смотрю на...
Я смотрю, естественно, на рекламу в вагоне. Это же самое интересное, что может быть. Да, рассматриваю рекламные ролики. Блин, Нью-Йорк, конечно, только реклама. Ну и если еще я слушаю музыку при этом, то вообще класс.
Поезд встал по громкой связи.
Ничего не говорили никогда.
Поехали. Спустя...
25.
Я выхожу на станции.
Bowery Street.
Вышла с другой стороны метро, попала в мир напротив. Я смотрю куда, чтобы понять точно, где я.
Whole Foods должен за спиной у меня остаться, а спереди должна быть Hudson Street, такая там дебильная. Она двойная, получается. Мне нужно на Bowery идти дальше. По Бавари идти, но так, чтобы Хадсон осталась за спиной.
Мая 2017-го. Свадьба.
Горько! Горько! Горько!
Надо признать, что наши родители мало понимают, что значит иммиграция, и для них кажется, что если ты нарушаешь где-то какой-то визовый режим, то ты уже серьезный преступник, и могут тебя посадить, и у тебя могут быть серьезные проблемы. На самом деле все, конечно же, не так. Ну, по крайней мере, в Америке и, по крайней мере, в Нью-Йорке. Насколько я знаю, тогда было. Хотя сейчас, может быть, все по-другому. Время же меняется. Вопрос стоял очень острый, и мама мне постоянно говорила, что ты не можешь там оставаться без документов, тебе нужно что-то делать. Я послушалась маму и подала свои документы в школу английского языка, чтобы поменять свою визу с туристической на студенческую. Мне отказали. Что-то там было неправильно заполнено, какие-то даты не совпали. Ну, получается, мне не поменяли визу, и мне пришло письмо, что мне нужно покинуть страну в течение 2 недель. И я вот как сейчас помню, что я с этим письмом, и мне просто так жутко неприятно. Это как бы такая формальность, но она тебя очень прибивает, как будто бы. Ты же и так знаешь, что ты нелегал, ты же и так знаешь, что ты не уезжаешь, как будто бы. Но вот это получение этого самого письма, оно опускает, что случилось дальше.
Самореклама. Ребята, если вы дослушали до этого момента, то вам точно нравится мой подкаст. Если вы пользователи Apple подкаста или CastBox, пожалуйста, ставьте лайки и пишите комментарии. Если вы со Spotify, то только сердце, сердце, сердце. Это все очень важно. Благодарю вас.
А дальше я помню, что я поехала в этот же вечер к адвокату. Что мне делать? Нужно ли мне подавать апелляцию? И мне сказал адвокат, что это я выиграю только лишь время, но, скорее всего, мне опять же откажут, ну и плюс я потеряю деньги. Ну, лучше так не делать. И вообще, подожди немножко, может, это замуж выйдешь. Она вот так почему-то сказала, но это русские адвокаты, это, конечно, интересный такой советик. Я уехала от нее в более приподнятом духе, но все равно. В тот вечер я поехала на свою работу, где тогда работала, и рассказала близким подругам о том, что со мной случилось. И одна из них, Ханна, вроде как и не против того, чтобы помочь мне. Говорили об этом. И в один момент она говорит, блин, давай, я тебе помогу, конечно. И она мне помогла. Это, я считаю, очень большой поступок. И я это никогда не забуду. Хотя мы и развелись спустя 2 года прекрасного брака. Идеального.
Я пришла домой с работы поздно вечером. Дома какой-то кипиш, и Катя мне говорит, Галина, я приглашаю тебя завтра на свадьбу.
Да, а своего друга Сергея я пригласила, когда он мне позвонил в метро,
Я подняла трубку, говорю: «О, Сереж, как раз, ты ж наверняка идешь сейчас на ланч. Приходи ко мне на свадьбу». Он мне до сих пор это вспоминает и говорит: «Кать, пожалуйста, только больше давай ты так меня никогда не будешь приглашать на свою свадьбу».
Ну, ты предоставишь мне фотографию со свадьбы же, правда?
О, нет, ни в коем случае. Блин, такая история должна быть, наверное, у каждого. Когда ты просыпаешься, ты понимаешь, что у тебя свадьба сегодня, а ты, ну, вообще не готов. Я еще тогда... Мы какое-то купили мне платье, а мне кажется, мы платье это выбирали, а я была, не знаю, мне кажется, я была нетрезвая точно, выбирав это платье, потому что оно мне совершенно не подходит, какого-то жуткого цвета. Но это просто кошмар был. Потом в 9 утра мы проснулись, мы выпили, мне кажется, я выпила точно бутылку игристого вина. Можно представить человека на нервах, который уже выпил бутылочку игристого с самого утра, естественно, красиво, и едет на свою свадьбу на метро. Вот. Но мне кажется, что это было весело в любом случае. Все мои друзья выбрали какие-то абсолютно, не знаю, фриковые, да, можно сказать, в костюмы. И, в общем, ты, мне кажется, Галина была в кимоно.
Да, но нужно отдать должное, что невеста, не ты, а другая, была очень красивой. Да, у нее были замечательные белые серьги и белые пушистые босоножки. Да, Даша в тот день надела какое-то помятое платье из трифт-шопа красного света, мне кажется, 90-х годов, в котором не было пуговицы. Да, она его из антресоли достала. Лиза и Саша были в шляпах, у Лизы было перо. А я решила, что раз Даша в красном, то я надену красное кимоно. Я помню, что очень много фотографировались, и после этого пошли пить игристое, а я после этого должна была работать. И вот она, бизи жизнь в Нью-Йорке. Побывала на свадьбе с утра, потом отпраздновала с молодоженами их события игристым вином в ресторане, потом встретилась...
Just married!
Да, потом встретилась с подругой, и мы пошли гулять по Манхэттену и заходили во все, в каждый трифт-шоп по дороге. После этого я пошла на работу и отработала смену в ресторане, потом приехала домой.
Да, все так и было. Именно так. По-моему, Хана поехала на работу в тот день. Она... не смогла взять себе выходной, и ей пришлось ехать на работу тоже. И я помню, что я такая: блин, вот жизнь в Нью-Йорке, мы только поженились, а твоя жена идет на работу, а ты идешь дальше пить. Вот.
21 марта 2018-го. Предложение.
Катя, а вот сейчас, а когда появился Василий, в какой момент после твоей женитьбы?
Да мы всегда общались. Он знал, что я замуж выхожу, женюсь.
Как так получилось, что ты жила в Америке, женилась, у тебя все хорошо с документами, ты потом в итоге ты же смогла слетать домой, повидаться с родителями, а потом ты вернулась навсегда в Беларусь. Как тебе далось вообще это решение?
За 3 года я 2 раза была... в Минске. Вновь познакомилась с Васей Сапалковым. Блин, не хочется говорить каких-то таких громких слов, но да, мы влюбились друг в друга. Ну, и он, и я, мы понимали, что мы хотим жить вместе. Мы давно знакомы, но к моим приезды вот эти вот, мы стали ближе общаться, завязались отношения, вот. И мы понимали, что мы хотим быть вместе. Я помню, как Вася меня спросил, хочу ли я жить в Нью-Йорке, хочу ли я продолжать жить в Америке, или вообще, если в моих целях и планах там оставаться. И я сказала, что нет. Я сказала нет, и я правда не хотела, но, и не, ну, как бы, это точно было для меня ответом, знаешь, таким нет, ну, как бы, абсолютно честным. Но я не думала, что Вася спрашивает это с какой-то серьезной точки зрения. И он сейчас, вот мы даже с ним разговариваем, он говорит, что для меня это было самым важным, ну, твоим ответом. После этой встречи там прошло какое-то время, и Вася сделал мне предложение.
Май 2019-го. Развод, возвращение в Минск.
И я, естественно, сказала «да», но... это было очень странно. Я тогда очень была далека, наверное, от таких вот серьезных вещей. Мы решили, что тогда Вася приедет на какое-то время ко мне в Нью-Йорк, побудем рядом. Я буду продолжать делать все возможное, чтобы мои документы оставались в порядке, но при этом я уже начала процесс развода. К концу, наверное, 2018 года, да, мы решили, что я уже приеду в Беларусь, ну, я решила. процесс развода в Америке, это, кстати, очень важный факт, гораздо, ребятки, легче пожениться, чем развестись. Запомните это. Да, потому что как-то у меня это все очень долго заняло. Около полгода мы разводились. Ну, естественно, все было... Женитьба была так же, как и развод полюбовно. Процесс моей легализации уже тогда начался, и я, по сути, отказывалась от своей вот этой вот легализации. Наверное, это, ну, поэтому так долго заняло. К моменту того, как мы закончили с документами, Вася уже, наверное, успел побывать в Нью-Йорке несколько раз, там 2 или 3. Вообще у нас в планах было пожить в Нью-Йорке, потом попутешествовать, но что-то вот как-то, как обычно, все планы пошли не так, как они должны были пойти. И у Васи, когда он приезжал в один из его прилетов, ему поставили в визе, в паспорте, что он может находиться только 2 недели. И я помню, что я не очень хотела, чтобы он нарушал этот закон, потому что я понимаю, что если он нарушит его, и мы уедем, то он больше не сможет приехать сюда. Ну, вот это вот американские такие штуки. Тебе как бы ничего не будет, кроме того, что ты больше не вернешься. Или там на 10 лет, по-моему, я не знаю, Галь, помнишь ты или нет?
Да, я точно не знаю.
Вася уехал, наверное, в феврале. В конце мая я уже вернулась в Минск.
Ты не жалеешь?
Нет, ты что? Ну, я же все делаю для того, чтобы моя фраза это, знаешь, лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть. Мне кажется, я такому принципу живу. Поэтому я делаю, и даже если мне там что-то типа не нравится или там идет не по плану, то ну хотя бы я попробовала и сделала то, что мне действительно хотелось. А в Минск мне очень хотелось. Хотя сейчас обстановка, которая у нас в стране, она не сильно меня радует. И, возможно, в каком-то плане легче мне было бы, если бы я осталась в США. Но случилось, как случилось, и все класс. Ну, это лето было для меня незабываемым в плане ощущения своей родины, ощущения Беларуси, и вообще это очень круто. Очень сильные эмоции, все класс.
А лучше жить где-то на чужбине, а потом приезжать и чувствовать родину, получать ее сполна, чем жить на родине, и вот как-то нивелируются вот эти вот ощущения, какие-то патриотизма и так далее.
Но мне кажется, чтобы понять свои ощущения по поводу там страны, в которой ты родился, надо из нее уехать. Наверное, мне так.
Февраль 2021. Киев.
Ты уехала назад в Беларусь. Одна из причин, насколько я понимаю, это было то, что Василий, он очень любит Беларусь. И он не видел себя живущим где-то в другой стране. И то есть он не был готов там переехать с тобой в Америку и что-то там пытаться делать там. Ну и помимо того, что у него в Беларуси как бы его основной заработок, его бизнес и так далее. А сейчас вы вынуждены уехать из Беларуси в Киев.
Отчасти я там не могу там говорить за Васю, о его отношении там к Беларуси. Но это вообще такая очень-очень больная тема. Наверное, для меня полегче, потому что... Ну, я как будто бы, признаюсь честно, не видела себя в этой стране там навсегда. Опять же, вот это слово, да, которое я не говорю никогда. Год, да, прошел с тех пор, как я приехала обратно. И я не могу сказать, что я там такая, типа, вот, я бы хотела там... Не берем во внимание... Тот факт, что случился там в августовские вот эти вот все события.
Суперигра.
Вот сейчас ты в Киеве, да? Утро, и ты выходишь из дома. Я читаю. Я собираюсь выйти из дома и беру с собой...
Собаку. Я чаще гуляю по утрам, чем Катя, поэтому первый мой выход – это поход с грушей на прогулку.
Ага, хорошо. Закрываю дверь на ключ, спускаюсь по лестнице, открываю подъездную дверь, а тут…
Консьерж. У нас внизу есть консьерж.
Ничего, думаю я, это…
Это классно, когда у тебя есть консьерж, я думаю так.
Насущие мысли в голове так и скачут. То об...
Родине.
Подумается, то...
Мы мысли светлые лезут в голову.
Где же все-таки взять?
Деньги, чтобы открыть еще больше баров.
О, черт! Шел я.
В бар?
А свернул?
В винный бар. Не знаю.
Шел. Из чего выбирает Вася? Из бара или винного
бара? Да, реально, выбор небольшой.
Может, тогда по дороге и...
Сыра купить.
Потому что?
Сыр и вино отлично сочетаются друг с другом.
Так-так, это я уже в районе?
Поздняки.
Ого!
Ого, это точно.
А чего-то там я раньше не замечал.
Да, медведи, конечно.
Вот что мне нравится в Киеве, это...
Дороги.
Почему?
Потому что они не такие хорошие, как в Беларуси.
Вчера советовал сходить... Кто?
Женя Рогов советовал сходить мне на рейв.
И развлечь?
Техно-музыкой.
Мою любимую Катерину. Но если Катя будет, как всегда, Баба-Яга против, то я...
Пойду один.
Вася, мы же с тобой договаривались, чтоб ты в любой непонятной ситуации говорил, как ты меня любишь. А ты говоришь, пойду один.
Это правда.
Киев, это какой фильм?
Я знаю, какой это фильм, «Родня».
А ты имеешь в виду «Родня» с Ноной Мордюковой?
Да. Ну, я имею в виду по настроению такой.
Катя, а «Нью-Йорк» — это какой фильм?
Ну, это все фильмы Вуди Аллена, конечно же. Банальные слова.
Киев, это какая песня?
«Океан Эльзы». «Я так хочу до тебе».
А «Минск» какая песня?
Так, ведущий, госпожа ведущая.
Да, у меня только песня одна ассоциируется с «Минском», но это из-за Ники. Мы не знали друг друга до этого лета.
До этого лета. Блин, так это же классная песня. Кстати, многие белорусы поют эту песню и говорят, что мы не знали друг друга до этого лета. Она стала таким очень символичной песней.
Ого! Круто.
Мы действительно не знали друг друга до этого лета. И мы поняли, кто такие белорусы. Только этим летом, наверное.
Это был подкаст «Где родился, там не пригодился». Это было интервью исследований. С вами была я, Галина, и мои гости Катерина и Василий. Спасибо, дорогой слушатель, что был с нами. Пожалуйста, оставь комментарий в Apple подкастах на Кастбоксе. Поставь лайк в Spotify. Пиши мне в Инстаграме galina_org или на электронную почту galina.gal.org@gmail.com. Я всегда рада обратной связи. Пока, встретимся через 2 недели в среду. До среды!